Джай Тризлер, «Шоколадный резонанс». Глава 1. Сладкий апокалипсис. Позже, когда комиссии будут разбирать, как именно 7000 квадратных километров пустыни Невада превратились в десерт, все сойдутся в одном. Началось все скучно. Катастрофы вообще редко начинаются красиво. Они начинаются с бумажки, подписанной не тем человеком, или с кнопки, нажатой не в ту секунду. В случае серой мёзы это была спора. Одна единственная спора инопланетного гриба, привезенная с образцами метеоритного грунта, лежала в герметичной чашке Петри в подземном секторе исследовательского комплекса. Ее изучали 3 месяца. Она вела себя вежливо. Она не делала ничего до того утра, когда что-то в ее холодном инопланетном веществе вошло в так называемый шоколадный резонанс. Ученые потом спорили о термине. Шоколадный, потому что конечный продукт, по химическому составу, вкусу и, что важнее, по запаху, был неотличим от молочного шоколада средней паршивости. Резонанс, потому что процесс был самоподдерживающимся. Гриб перестраивал любую органику и часть неорганики вокруг себя в сладкую коричневую массу. И чем больше массы становилось, тем быстрее шел процесс. К обеду первого дня резонанс заполнил шоколадом этаж с лабораторией. К вечеру — большую часть подземного комплекса. К концу недели из-под земли, вспучив пустыню, как вздувшийся пирог, поднялось то, что журналисты немедленно окрестили Великим шоколадным озером. Десятки метров глубиной. Местами — застывшая глянцевая корка, по которой можно было ходить, если не бояться провалиться. Местами — теплая жидкая толща, медленно дышащая, пускающая пузыри, пахнущая детством и концом света одновременно. И оно росло. Медленно, по несколько метров в сутки. Но неотвратимо. Спутниковые снимки облетели планету. С орбиты Невада выглядело так, будто бог-кондитер уронил на карту ложку глазури и не стал вытирать. Мемы писались быстрее, чем ученые, отчеты. Ученые, к слову, были бессильны. Ударные заморозки не помогали, масса отогревалась. Химические реагенты тоже. Военные предложили единственное, что умели предлагать военные, а если ядерной бомбой? Но им объяснили, что взрыв просто разбросает шоколад по 3 штатам, и тогда шоколадным станет не озеро, а континент. Оставалось одно. То, что человечество умело делать лучше всего, когда не знала, что делать. Строить стену. Президент Джон Хайт объявил зону бедствия угрозой национальной безопасности из овального кабинета, глядя в камеру тем тяжелым, немигающим взглядом, который его избиратели называли взглядом настоящего мужика, а его противники — взглядом человека, который не до конца понимает, где находится. «Мы возведем барьер», — сказал Хайт, — «величайший барьер в истории». Стену, которая сдержит эту. Эту дрянь. И за нее заплатим не мы. За нее заплатит гриб. Как именно гриб, лишенный и кошелька, и рук, будет платить за строительство, президент не уточнил. Но фраза хорошо легла. Рейтинги качнулись вверх. Хайт был популистом до мозга костей, но в одном ему нельзя было отказать. В этот раз он верил в то, что говорил. Его кампания строилась на 2 лозунгах — «Америка для американцев» и «Смерть коррупции». И оба он произносил с искренностью человека, которого предали слишком многие и слишком рано. Шоколадный кризис он воспринял почти с благодарностью. Наконец-то катастрофа, на фоне которой можно быть принципиальным. Проблема была в том, что принципиальность не заливает бетон. Бетон заливают люди. А людей нанимают подрядчики. Контракт на периметр, так официально назвали стену, огромное кольцо из бетона и композитной платины вокруг растущего озера, оценивался в цифру с таким количеством нулей, что бухгалтеры произносили ее шепотом. Контракт достался консорциуму строительных корпораций, крупнейшую из которых, Continental Infrastructure, возглавлял человек по имени Дуглас Прайс, старый друг, однокашник и, как говорили злые языки, кошелек губернатора Невады. Губернатор Роберт Моррисон, демократ, гуманист и обладатель самой сострадательной улыбки к Западу от Миссисипи, столкнулся с той же проблемой, что и все стройки века, рабочих рук не хватало. Легальные стоили дорого, требовали контрактов, страховок, выходных и не соглашались дышать шоколадными испарениями за так. Решение Моррисон и Прайс придумали за ужином, под хорошее вино. «Есть люди», — сказал Прайс, крутя бокал, — «которым некуда идти. И есть люди, которым очень нужно куда-то идти». Схема была элегантна в своей мерзости. На юг, в приграничные городки Мексики и Центральной Америки, поехали неприметные люди, агенты, вербовщики, без опознавательных знаков. Они не давали объявлений. Они распускали слухи, а слух дешевле рекламы и убедительнее.